Канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова, и сегодня персонально ваша на ближайший час социолог и кандидат философских наук Анна Очкина. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, хотелось бы с вами как социологом поговорить о состоянии российского общества сегодня, если в целом можно его выделить как такой субъект, поскольку Григорий Юдин, социолог, говорил о том, что нет как такового единого российского общества, но тем не менее, что сегодня больше всего тревожит россиян на третий год специальной военной операции, так называемые, после терактов и так далее?
Вы знаете, всякие социологические службы регулярно проводят опросы по поводу тревог, забот. И если сравнить, то, в общем, мало что меняется. Самое главная тревога, вот Фонд общественного мнения в январе делал последний опрос, по крайней мере, вот из тех, которых я видела, самая главная тревога – это за здоровье своих близких. Угу. То есть почти половина отмечают этот вариант, 47%. Это в той части опроса, где спрашивается о ваших личных тревогах и беспокойствах. Когда речь заходит о том, что вас беспокоит в стране, вот последний опрос, да, показал некое изменение. Так. То есть 34% отметили вариант угрозы вторжения иностранных государств. Вот это так, в общем, такой прямой ответ на пропаганду, скажем так.
На то, что она влияет.
Разница. Да, да, здесь есть разница, что такой ответ чаще отмечают люди старшего возраста, ну и телевизионная аудитория. Вообще вот любой опрос сейчас, если мы возьмем по поводу отношения к специальной военной операции, к мирным переговорам, к чему угодно, мы увидим такие разделения, что молодежь, как правило, более миролюбива, более сдержана в своих симпатиях, скажем так, к власти, меньше выдает клише пропагандистские. Люди старшего поколения и телевизионная аудитория. То есть мы, наверное, не должны делать ошибку, которую сейчас часто делают, когда мы делим строго по поколениям. Потому что Теодор Шанин, который очень много занимался именно поколенческим таким ракурсом в истории, он говорил, что нельзя упускать вопросы поколений, но и сквозь их призму невозможно всю многопричинную историю, многокаузальную, как он говорил, всю многогранную историю рассматривать. Потому что, да, возраст важен, но он важен почему? Потому что это такой критерий, по которому мы можем судить, какие информационные источники человек отбирает, какой у него круг общения, как он планирует свою жизнь и так далее. Но это критерий, который неоднозначно все покрывает. Вот когда я сравниваю ответы, там, так сказать, людей по поводу того, что они читают, как они к чему-то относятся, я понимаю, что мне, ну, не намного больше 30. То есть я попадаю по всем ответам вот в эту категорию. Не только я, многие из моих коллег и людей, с которыми я близко общаюсь. Это не потому, что мы такие безумно моложавые или там как-то мы идем поперек времени. Нет, просто вот так сложилось. Мы много общаемся с молодежью в силу преподавательской работы. И, там, допустим, моей проектной работы я очень много общаюсь именно с молодой аудиторией. И с молодыми коллегами, даже не аудиторией, именно с коллегами. И я не смотрю телевизор, кстати.
Но те, кто смотрит телевизор, это большинство все-таки?
Нет, телевизионная аудитория падает год от года. Ага. И есть еще такой момент интересный. Очень давно я читала и слушала исследования, кстати, Виктора Вахштайна по поводу фреймов, и вот он рассматривал фрейм просмотра телевизора. То есть те приемы, практики, которые вот люди используют, когда смотрят телевизор, в сравнении с советскими.
Так.
И огромная разница, потому что в советское время человек брал программу, напечатанную, может быть, уже молодые зрители не видели никогда такого, напечатанную в газете, отмечали всей семьей, это я еще помню, чтобы интересно посмотреть. Было мало, что отмечать сразу, скажу. Сетка была не очень заполнена, перегружена. И когда шли там, ну, фильмы, которые все смотрели, а это было действительно все, вся 80-миллионная телевизионная аудитория усаживалась смотреть, например, «Место встречи изменить нельзя». Или передачи там «Вокруг смеха», «Кинопанорама», особенно когда ее вел Эльдар Рязанов и так далее. Люди смотрели передачу от начала до конца. Перерыва на рекламу не было. Никаких попить чайку. Телевизор, как правило, ну, по крайней мере, в моей юности, был один в главной комнате, ну, гостиную вряд ли можно было ее назвать, большая комната. Вот там был телевизор, где собиралась вся семья, и просмотр был осмыслен. Сейчас телевизора часто два. Он говорит
на фоне в основном. На
кухне. И он работает фоном. И на самом деле пропаганда подстраивается под это. Почему? Потому что у нас специфическая пропаганда. Она не призывает ни к чему, кроме одного. Сидеть и не рыпаться. А, собственно, у нее и задачи такой нет. Поднять, сплотить, вдохнуть, призвать куда-то пойти. Нет, наоборот.
Ну,
поэтому она вполне удовлетворяется своим вот этим, своей ролью фона такого, какого-то негативного, пугающего. И она отражается вот в таких ответах. Но повторяю, что видно, что больше всего люди консолидируются вокруг личных забот, тревог и страхов. Здесь они больше найдут общего в обсуждении, чем в обсуждении каких-то общественных задач, проблем и так далее.
Что касается сидеть и не рыпаться, вы многие годы изучали социологию российского протеста. Что изменилось в характере протеста, может быть, за последние годы? И вообще, где был тот перелом, когда люди совсем перестали это делать, и вот на это спецоперация прежде всего повлияла, или до этого еще были такие тенденции?
Нет, тенденции к перелому были раньше, конечно. А вот в политологической литературе, конечно, такой весной протестной, да, или протестным пиком считается 11-12 годы. И действительно, на переломе 2011-2012 годов казалось, что вот оно. Вот люди поднимаются, начались митинги за честные выборы, и митинги стали проходить в провинциальных городах. Да, там они были немногочисленными, но вывести 100-200 человек за идею в провинциальном городе в России – это большое достижение. И вот, насколько я знаю, в провинциальных городах часто такое было еще многофлажье, я бы сказала. То есть для того, чтобы организовать митинг, собирались там Союз правых сил и КПРФ. Они совместными усилиями собирали митинг, используя ресурсы друг друга. То есть вот это было, я это наблюдала и своими глазами, и я слышала об этом в фокус-группах, на всяческих исследованиях. Но не системная оппозиция, как, кстати, ее стали называть после, да, 2012 года, а один лозунг оставила за честные выборы, против фальсификации выборов. Я слышала и читала у представителей этой несистемной оппозиции, что надо бы ввести социальные требования. Ну да, народ тоже нельзя забывать. Наверное, надо вспомнить о провинции. Но провинция очень отчетливо услышала, что про нее так никто и не вспомнил. И вот честных выборов было недостаточно.
Чтобы провинция подключилась в полной мере.
Чтобы людей объединить, консолидировать. Хотя подъем был, были... Вот это наблюдение гражданское за выборами, целое движение, оно и в провинции было довольно сильным. Но нужно было, наверное, предложить что-то еще. И вот между 2018, который следующей точкой, наверное, в развитии протеста стал в России, сразу было видно вот параллельные, были протесты.
Пенсионные реформы вы имеете в виду, да?
Да. И вот между этими двумя годами, 12-18, нужно сказать, ведь очень многие были арестованы после 2012 года.
Да, по болотному делу.
Уехали за границу и, так сказать, попали в немилость, сели, попали в заключение. И видно было вот за эти 6 лет, между 12-18 годом, параллельные такие тенденции. То есть развивался протест за конкретные по конкретным требованиям, за какие-то конкретные вещи. Там были и дальнобойщики, там были очень мощные экологические протесты. На самом деле профсоюзы продолжали, в том числе и свободные профсоюзы, продолжали свою деятельность. И, кстати, чего-то люди добивались. То есть стало понятно, что формируется в низовом протесте такая тенденция. Все стали понимать, что не массовость важна, не радикальность требований, а картинка. Потому что региональные власти страшно боятся, что картинка протестов попадет в федеральные СМИ. Значит, надо всеми силами попадать туда. Неважно, сколько человек будет на картинке. Главное отметиться и привлечь внимание федеральной власти. То есть люди стали этим инструментом просто овладевать. Параллельно были оппозиционные протесты там по самым ярким поводом защиты всех тех, кто сейчас признан иноагентами, экстремистами, террористами, поэтому я даже не террористическими организациями. Всяческие дела были, да, поэтому я не буду даже сейчас эти все перечислять. Все знают, что вот шли дела, обвинения, и были протесты против этих обвинений. Как правило, они были именно такими локально оппозиционными, то есть в них участвовали активисты, то есть люди, которые уже задействованы в политике.
Вы имеете в виду какой год?
Ну, это все вот вплоть даже до 2020, наверное, года.
То есть
ну,
это ладно, я скажу, после приезда
сети, организации, запрещенные в России, новое поколение, новое время, да, вот новое величие тоже, по-моему, она запрещенная. Вот эти дела, да, вот. Была там стратегия 31, были там еще забеги всяческие, протесты и так далее. То есть складывалась, с одной стороны, такая протестно-оппозиционная субкультура, а с другой стороны, люди конкретно на местах понимали, что надо прокричать свои требования, желательно так, чтобы их услышали федеральные СМИ, и чтобы это попало в поле зрения федеральной власти. Кое-что получалось даже.
Так.
А 18-й год – это протесты против повышения пенсионного возраста, и казалось тогда, что вот эти две культуры протестные встретились, стали друг друга поддерживать. Июль был очень протестный, а в конце августа выступает президент Путин и обещает там какие-то смягчения, но в сентябре все равно был протест пенсионный, но он изменился, и дело даже не в том, что численность акций упала, как писали многие СМИ, многие журналисты, но и вот это общее поле протеста распалось. То есть можно было зафиксировать в один день три митинга, один «Справедливой России», другой там запрещенный, признанный террористической ФБК, третий КПРФ, они разные. То есть было понятно, что если бы они объединились, это был бы очень массовый митинг. Но они проходили отдельно уже в сентябре. Часто это случалось.
В отличие от 12-го, когда КПРФ с Союзом правых сил объединялась. Ну, и как я понимаю.
Да, да, да. Объединения уже такого не было. Профсоюзы ФНПР стали сдерживать уже они, допустим, не выводили своих людей на митинг оппозиции. Так сказать,
хотя
наоборот,
это как раз их тема против пенсионной реформы.
Ну, это только это вообще да. Их родная тема. Но тем не менее, вот вам же предложили определенные льготы. И, кстати, предпенсионеры, тогда появился вот этот статус предпенсионера, они действительно получили льготы. В частности, предпенсионер не платит налог на недвижимость.
Да, этого было достаточно.
Что, там какие-то мелочи, ну, вы знаете, в конечном итоге да, потому что сказалась вот эта черта того, чего, по словам Григория Юдина, у нас нет российского общества, что люди все-таки измеряют практически все общественные события, ну, я бы даже сказала все, но я не люблю так обобщать, через призму своего личного благосостояния. Вот эта шутка, знаете, из еврейского анекдота, а как это отразится на евреях? Она очень характерна для россиянина. А что мне? А как я?
Угу.
И вот поскольку, понимаете, ведь огромного количества людей касались вот эти изменения. И я даже слышала сама выступление молодых людей, молодых активистов на митингах, когда они говорили, посмотрите, как мало здесь людей, вот этого пресловутого предпенсионного возраста. Мы понимаем, что это наше будущее, что мы поколение без пенсии, я очень часто от своих студентов слышала, мы поколение без пенсии, мы поколение без социальных льгот вообще. Мы это понимаем, а люди, миллионы людей это касаются, из них пришло, да, пришло несколько десятков.
В отличие от французов, которые вот недавно тоже протестовали против пенсионной реформы, пришли абсолютно все поколения, студенты, которые тоже прекрасно понимали, что это их коснется.
И заполнили
через
улицы
лет.
Просто.
Абсолютно, да, но тем не менее Макрону удалось продавить эту реформу, но что касается массовости протестов, здесь, конечно, никаких вопросов, и стоит поучиться этому. Так, дальше, вот это 2018 год.
Потом 2019, но эти протесты, допуская, и вот сначала
выборы
против дела Голунова, да, которого удалось отбить, да, но правда тогда уже многие комментаторы писали, что это была такая профессиональная консолидация журналистов, да, вот корпоративная солидарность, как про нее писали. Потом было допускай протесты против недопуска независимых кандидатов. И вот это тогда смешная была история, когда кандидаты реально от «Единой России» шли как независимые. И говорили, ну вот он же тоже независимый кандидат, а его же допускают. То есть не всех независимых кандидатов не допускают, только тех, у кого с документами не в порядке. Но эти протесты были очень яркие, массовые, но они были в основном столичные. Но в это же время, с 17 по 19 год, проходили очень яркие, довольно массовые экологические протесты, прежде всего против всяческих практик сбора и переработки мусора. Мусорные протесты их назвали, да, ну, по аналогии с пенсионным. И в частности была борьба активистов Архангельской области, Республики Коми против устройство свалки рядом со станцией ШИЭС поселка Урдома. Возникла организация «Чистая Урдома», которые, ну, да, в общем, боролись. Был очень яркий протест, и они приезжали в Москву, и они выступали на митинге «Допускай». И вот, казалось, опять вот этот протест, кстати, ШИЭС поддерживали во многих регионах, и не только северных. И вообще вот эта мусорная волна как бы катилась, да, вот этого мусорного протеста. Но опять протест закончился, было объявление на страничке в социальных сетях вот этой «Чистой Урдомы», что все закончилось, все, всем спасибо.
Все свободны.
Значит, все остальные, кто, да, все свободны, все остальные, кто выступает теперь вот за ШИЭС, они уже не имеют отношения к его реальной защите. Все, мы победили, свалки не будет. И вот, понимаете, никакого движения ни после пенсионной реформы, ни после «Допускай», нет, не после вот этих мусорных протестов.
А какое оно может быть вот в теории, когда, например, общество есть запрос на какое-то коллективное действие, и когда каждый действует не
сам за себя? Ну вот смотрите,
все-таки
после 2005 года, после протестов против монетизации льгот, возникали какие-то координационные советы, многие социальные движения взяли истоки вот оттуда. Все-таки оттуда какое-то движение пошло. Люди стали узнавать друг друга. Вот есть такая очень большая интересная книжка социолога французского Карин Климан. Не знаю, честно говоря, объявлена ли она кем-то. От обывателя к активисту. Вот это как раз на опыте протестов 2005 года и после 2005 года. Пенсионный протест прокатился по всей стране. Это был повод, который затронул всех. Очень обижали пропагандистки всякие объяснения, что это из-за лени. Особенно Михаил Леонтьев объяснял, что работать до старости и вообще до смерти крайне, крайне полезно. И очень укрепляет здоровье. Люди же обиделись, что нарушено обещание, что из-под них выбили очень важную опору, потому что пенсия для работающих пенсионеров была очень важным подспорьем, возможностью либо отложить деньги, либо помочь детям с этой же пресловутой ипотекой.
Но эта обида, она до сих пор сохранилась. Нельзя сказать, что она куда-то улетучилась, и это помнят.
А виды сохранились. Да, поэтому ну вот если... Единая Россия очень не любит, когда в агитации оппозиционные партии упоминали про пенсионную да. реформу,
если вот ближе...
потому что это очень било.
Да, к нашему дню. То есть вот что потом кардинально изменилось? Протест вообще COVID умер.
Ковид случился. 2020 год.
Во время ковида были протесты,
случился ковид, поэтому митинги перетекли в онлайн. Стали такие использоваться способы, как, знаете, митинг игрушек. То есть на площадь высаживали игрушки с плакатами. И это, соответственно, распространялось в соцсетях. Медики протестовали за вот эти ковидные да. льготы. Профсоюз действий им тогда очень помогал. И, собственно... В онлайн в сети переместились протесты, и стал доминировать такой жанр, как обращение, видеообращение. Кстати, до них тоже там какие-то протоколы составлялись,
записи
обращения за нарушение ковидных правил. Ковидные правила в качестве повода не разрешать митинги очень долго сохранились, то есть проходили
до сегодняшнего дня, как бы, вот в Москве нельзя ничего организовывать.
Проходили массовые митинги «Единой России», всяческие мероприятия, но если, так сказать, другие организации хотели даже какой-то очень такой митинг, ну, невинный провести... Да. информационные, им запрещали. А потом случилось 24 февраля 2022 года. И...
Ну, протест Алексея Навального, это какой год?
Ну, вот протесты,
когда Алексей
вот,
Навальный
протесты
приехал,
Алексея Навального, 21
крупные.
Год. Ну, они были яркие, довольно
причем во всех регионах. Большая была география.
Во многих очень регионах. Хотя вот в провинции они были более молодежными, чем в столицах. В столицах они были, да, там очень разнообразные по возрастам. В провинции более молодежные, но у них не очень было какой-то цели не было. То есть это был взрыв, да, это был вот протест. Вот сказали прийти, люди вышли, а зачем? Значит, вроде как за освобождение Алексея Навального, но потом запрещенный ФБК, признанный террористическим, сообщил, что они прекращают протесты и будут выручать Алексея другим способом. Все.
Как мы видим, к сожалению, не получилось в итоге.
Не выручили.
Да. Но, тем не менее, началась война, спецоперация так называемая. Что дальше? Вот опять у нас главные причины отсутствия протестов, по крайней мере, в Москве, ведь в регионах они все-таки появляются, то там, то здесь. Это ковидные ограничения. Какие-то новые способы общество придумывает, чтобы все-таки эту энергию, которая есть, выплескивать. И это... вообще желание какого-то коллективного действия? Или оно, в принципе, отсутствует у российского общества?
Ну, мне трудно сказать, отсутствует ли желание коллективного действия. Обычно на фокус-группах люди сетуют, что другие не солидарны. Что, конечно,
это солидарны,
они точно
это они.
Знали, да. Если, они точно знали, что вот другие вышли, ну раз бы они не пришли, но они-то точно знают, что другие не выйдут. Но вы посмотрите, мы же в доме не можем договориться. Я-то всегда прихожу на собрание. Ну, только вот на последнем не был. Ну, еще вот перед этим. Ну, у меня же уважительные причины. А они же просто не ходят. Ну, я немного утрирую, но примерно тенденция такая. Конечно, есть протесты. Ну, во-первых, ковидные ограничения могут использоваться в качестве предлога отказа и там, и в провинции тоже. Вот в Новосибирске, например, зимой. В январе несколько раз они подавали заявку на митинг
ЖКХ-шные,
из-за коммунальных аварий. Но ведь также им и не разрешили провести, да, то есть там даже в заявке они писали, что угроза заболеть из-за отсутствия отопления во время сибирских морозов гораздо выше, чем в эти же сибирские морозы заразиться на митинге ковидом. Но тем не менее. Тем не менее, им не разрешили. То есть протест, конечно, стал больше по поводу, потому что сейчас очень трудно себе представить какой-то общий идеологический митинг, протест хотя бы в социальных сетях, за который вы не получите, ну, в лучшем случае уже теперь административное дело.
И это всех останавливает, что понятно.
Ну, конечно, понимаете, потому что ведь эти дела, они же еще и развиваются специфически, кстати, очень хитро. То есть очень трудно догадаться, чего реально нельзя говорить. Что действительно нельзя сказать. Ну, посмотрите, вот дело Бориса Горлицкого, основателя канала «Рабко». Ну, кто бы мог догадаться, что нельзя ставить в одном предложении слова «взрывное» и «поздравление».
И «мостик», да.
Да, и за 4 слова человек получает 5 лет. Могли бы уж для ровного счета 4 дать, да, чтобы по году за слово, а так получилось больше. Но это, конечно, не повод для шуток, я понимаю. Поэтому, понимаете, невозможно, на что ориентироваться, не очень понятно. Люди слушают пропагандистов, которые говорят, что ничего страшного, если взорвется бомба над Сибирью, где-то над Сибирью. Которые призывают всех убить, которые используют слово «война» спокойно.
Ну, Дмитрий Песков говорил, что у нас война, поэтому уже
да,
легитимно.
Да, и продолжают процветать. И при этом они видят, что люди получают в лучшем случае штрафы, а чаще и приличные сроки за слова, за подмену ценников, там, за чтение стихотворения и так далее, и так далее. Поэтому очень трудно ориентироваться, да? Очень трудно ориентироваться, и это, я уже слышала это и на фокус-группах, говорит, ну мы же не знаем, чего нельзя, поэтому единственное, что можно, это молчать.
Да, но тем не менее, вот очереди за Надеждина, похороны Навального, куда собирались люди, сейчас протест студентов РГГУ, это тоже довольно-таки массовое явление. По нынешним меркам, понятное дело, что это нельзя сравнить с протестами против пенсионной
реформы. Ну, вы посмотрите, я бы еще вспомнила кота Твикса.
Кота Твикса.
Вне хотя я очень самый безопасный протест из всех. Это вот тот самый выход пара. То есть люди находят более или менее легальные способы выразить, что они есть, они недовольны, и, наверное, с ними надо считаться. Я слышала, беседовала с людьми по поводу очередей за Надеждином, они говорили, вот шел или шла, сердце сжималось, сейчас приду, там сидят эти растерянные сборщики, ни одного человека, и я тут, как тополь на плющихе. Я еще пошутила в одном из разговоров, почему-то тополь на плющихе очень часто повторялся. Я говорю, их там было 3, как минимум. И вот, говорит, я прихожу, а там очередь, и я не первый, и даже не десятый, и даже не сотый. И вот это было очень большим впечатлением для людей. Ну, у нас не было очередей в Пензе, все время был поток народу, ну, все время люди приходили, уходили, все время там были эти места заняты. Около человека, который собирал подписи, по 3 человека садились. Но очередей не было. Но все равно было приятно, что это живое такое место. Это был способ выразить себя. Очень ярко, очень определенно людям показали, что и эта дверь была не той. И эту дверь заколотили. А Ильин – это особый такой случай.
Школа. Зрителям напомним, что студенты РГГУ протестуют против открытия политической школы Ивана Ильина под руководством Александра Гельча Дугина. Обсуждали уже здесь.
Но они скорее даже против названия, да, протестуют.
Да, ну как Илья Будрайский, политический философ, считает, что именно протест идет прежде всего против Дугина, против идеологии, которая сейчас навязывается обществу, но вот решили все-таки использовать Ильина, сделать на нем акцент, поскольку это безопаснее. Ну, это такое мнение, опять же.
Ну, да, возможно так, возможно эдак, но я думаю, что здесь, конечно, не против философии Ильина, уже вот был эфир с вашим, одним из ваших гостей, довольно постоянных, Максимом Шевченко, он представлял эту дилемму как именно вот битву философий. Что давайте пусть цветет 100 цветов. Вот была философия Лина, он мог заблуждаться, была философия Хайдеггера, он мог заблуждаться. Но понимаете, проблема-то в том, что не цветет 100 цветов-то.
Вот.
Затоптали все цветы-то. И это протест, мне кажется, даже не против воззрения Ильина, а протест против того, что вы, вообще говоря, определитесь с позицией. Вы запрещаете нам практически все, любое мнение, отличающееся от телевизионного. Но телевизионное мнение невозможно понять, потому что сегодня денацификация, а завтра Ильин, который прямо писал, что он приветствует нацистов. Правда, он объяснял, почему. Потому что это спасение Европы от большевиков. Да, он уехал, он был ими недоволен и разочаровался в них. Но даже когда уже были известны все нацистские преступления, он писал, да, они ошибались, они были не очень правы там-то и там-то, но тем не менее, вот общая линия-то была правильная, товарищи. Ну,
и лучше название сменить, чтобы не смущать народ.
Да, отдельное отклонение.
Не фашизм, то есть,
в принципе, он был, так сказать, за эту тоталитарную идеологию. И да, можно вспомнить, что тоталитарным было государство Платона, ну, с одним все-таки очень важным исключением, там не было расового или другого еще врожденного статуса, по которому, так сказать, отбирались бы люди. Другое дело, что для Платона рабство было естественным. Ну, простим ему. Он не знал всего того пути, которое прошло человечество с тех пор. Ну, мы-то знаем. Давайте Лину простим. Он не знал всего, что сделают нацисты. Ладно, не знал. Не понял, не принял, не доверял. Но мы-то знаем. Но мы-то уже весь этот путь прошли. Ну что ж, мы опять достаем из загашника все возможные исторические грабли и пытаемся на них устроить парад. Зачем? Это больно в любом случае. И вот против этого протест, что вы определитесь, или у вас 100 цветов, давайте тогда Валерий Горлицкий будет не в СИЗО,
абсолютно,
а откроет свою политическую школу и устроит дебаты с политической школой имени Ильина.
Книги на агентов также будем выпускать в «Дилетанте», в том числе.
Имени Эриха Фрома.
Экстремистов-террористов названных, да.
Да, признанный, кстати, экстремистом и террористом Борис Кагарлицкий, пусть он возглавит школу имени Эриха Фрома и вызовет на дебаты Дугина с его школой имени Ильина. Но это же невозможно, и все прекрасно понимают, что невозможно. И протест именно против этого. Что Дугин как бы такой форпост сейчас идеологии, и оказывается, в эту идеологию включен Ильин.
Что касается протестов в затопленных районах, регионах, угу, в Орске, в Оренбурге, там люди тоже вышли, и они требуют довольно-таки в жесткой форме даже и отставку местной администрации и так далее. Они самоорганизовались, помогают друг другу. Они говорят о том, что власти их абсолютно игнорируют. Выплаты
бросила.
Да, минимальные. Их власть фактически бросила. Вот из этого что-то может вырасти? Во-первых, это такая вот самоорганизация, что тоже не характерно для российского общества, которое принято называть атомизированным все же.
Ну вот смотрите, очень замечательный, даже, я бы сказала, светлый на фоне катастрофы репортаж из поселка Перовский Оренбургской области, когда жители собрались и построили дамбу, огромную дамбу сами. Но при этом это очень трагическая на самом деле история. Особенно в том, как они ее комментируют. Они вот буквально, вот я очень не люблю это выражение цитировать, «не верь, не бойся, не проси». Но вот в их комментариях, понимаете, вот четко совершенно, не надо никого дожидаться, не надо ни у кого просить. Нам никто не должен, мы все можем сами. Но это же потрясающе, понимаете? То есть мы построили вроде как, или нам построили вертикаль. У нас вроде как такая жесткая власть, и при этом люди, потерпевшие такое бедствие, которое можно было предсказать и избежать, скажем, в скобках, совершенно четко идут спасаться самостоятельно, говоря: не надо никого ждать, все равно не дождешься. Вот это такая самоорганизация отчаяния, с одной стороны, вселяет надежду, а с другой стороны, немного пугает. А что получается, что мы должны вот до такой уже всестрановой катастрофы дойти, чтобы стать самоорганизованными? Протесты, да, очень много, особенно было возмущение против мэра Орска с его вот этим...
Казупица, да.
Ну, я, конечно, понимаю, что он растерялся, но это же надо было так сказать, да, мой сын в Саудовской Аравии, там тоже не мед, там очень жарко. Людям, которые по ледяной воде должны были буквально свою жизнь спасать.
Вылез, ну, вылез в граните очередное, да, высказывание эпическое, ну, чиновника.
Ладно, будем человечными, спишем на то, что он растерялся. Тут же появилась информация, что его внуки ищут в Англии. Вот если вы хотите от меня какого-то предсказания, то в конечном итоге что доведет российского обывателя и заставит его превратиться в гражданина, это все-таки некий критический уровень лицемерия.
Угу.
Ну, потому что он зашкаливает у нас.
Лицемерие
сегодня.
Чиновничества? Власти?
Ну, лицемерие и чиновничество, и пропагандистское, и все что угодно.
Ну, а сейчас разве не очевидно, что он огромен?
Ну, очевидно, но надо же это осознать, надо же все время об этом биться. И вот когда вот критическое количество людей побьются об это, то вот, может быть, что-то будет. Там протесты специфические, это протесты отчаяния. Понимаете, у нас еще, конечно, в чем проблема? Большая страна, огромное расстояние. То есть, когда ты там человеку из недружественной сейчас Европы говоришь, что Пенза очень недалеко от Москвы находится, каких-то 600-700 километров, многие обижаются. У многих страна в некоторых измерениях меньше. И нет вот этого, знаете, межрегионального
солидарности.
Единства. Оно
да.
очень плохо формируется. Я вот наблюдаю уже, я не знаю, десяток лет точно, попытки сформировать вот какое-то межрегиональное взаимодействие, чтобы люди приезжали поддерживать друг друга. Так, кстати, было с ШИИСом, были
да,
попытки.
Да, с ШИИСом приезжали из разных регионов.
Вообще с экологическими протестами такое было. И вот там не Черноземье протесты были, там против всяческих заводов, мусоросжигательных. Но не пошла эта история. Эта история далеко не пошла. Вот, кстати, в пенсионном протесте там было что? Из райцентров люди собирались автобусами, ехали в областной центр для того, чтобы создать там, ну, массовость. Но дальше это не пошло. Вот межрегиональные взаимодействия крайне слабы на всех уровнях.
А вот вы говорили по поводу того, что люди под лозунгом «Не верь, не бойся, не проси» фактически выстроили сами дамбу. И вы также писали в своей книге «Новая Россия и ее старые проблемы» о мифе социального иждивенчества. То есть, что российское общество, оно не совсем патерналистское. То есть люди живут, возможно, там в регионах, как при Анкапе. То есть они не рассчитывают на государство вообще ни в чем. Вот есть такое? Или все-таки у нас осталась какая-то надежда, вера в государство, что государство как-то поможет, поддержит в трудную минуту, да и вообще не в трудную?
Вы знаете, я сейчас скажу вещь, наверное, очень парадоксальную, но я ее вынесла из многочисленных фокус-групп, которые проводила в разных исследованиях. Вера в государство есть, а надежды на него нет. Вот я не знаю, как это в людях уживается. Вы понимаете? То есть они говорят, ну, государство же когда-нибудь должно. Нет, ну, почему? Ну, мы верим нашему президенту. Нет, ну, подождите, ну, правительство старается. И тут же, когда мы переходим на будущее, они говорят, ну, мы-то точно знаем, на государство же нельзя рассчитывать. Кто моих детей? Ну, например, когда речь идет там о рождаемости, о демографии. Кто моих детей выучит? Не на государство же надеется. Я точно знаю, что я буду платить за все, за образование, за дополнительное образование, за медицину. Ну, вот молодые люди говорят. Ну, так-то мы верим, конечно. Ну, надеяться же на государство нельзя. Ну, так-то мы верим. Это вот постоянно рядом идет. Я не знаю, как это уживается, но это есть. Это вот просто наблюдаемый факт. Мне даже трудно дать ему какое-то объяснение. Что касается иждивенчества, да, в структуре доходов почти 20%, в некоторых регионах больше, это всяческие социальные выплаты. У нас сохранилась от Советского Союза не всегда разумная, кстати, система выплат, некоторые вообще очень странные выплаты. И даже Гайдар, вот правительство Гайдара боролось, но запуталось и не смогло все отменить. И я должна сказать, что российские граждане получают и получат от государства все, что им причитается. То есть это вот отдельная работа, не все, что тебе падает в руки, да? Но отдельная работа, и, конечно, люди это получают. Но при этом россияне очень много работают. Ведь у нас же так и не считают заработную плату, ни среднюю, ни даже модальную, ну, то есть самую распространенную, на ставку, на 8 часов. На вот эти пресловутые 8 часов. Никто же не считает. Вот, то есть, если бы взять, сколько люди зарабатывают за 41-часовую рабочую неделю, то есть за вот эту норму.
Да, но Мишустин нам говорил, что 70 там с лишним рублей, тысяч рублей средняя зарплата.
А не 70 тысяч, у них
люди
средняя зарплата.
В регионах, наверное, очень удивились, да.
А у них средняя зарплата, куда свалили всех топ-менеджеров, всех ректоров, да, которые в регионах прилично получают, главврачей больниц, главврачей всяческих федеральных центров медицинских, которых по регионам много. Но ведь эти 70 тысяч... Никто не знает, сколько ставок должен взять преподаватель, сколько ставок должен взять учитель, сколько ночных дежурств должен отработать врач, чтобы получить более-менее достойную зарплату. Мы не знаем, сколько труда за этим скрывается. Но я точно говорю, что вот отдельные исследования показывают, что очень много. Так называемые самозанятые, индивидуальные предприниматели – это самый жесткий эксплуататор. Они только эксплуатируют только самого себя, и больше некому. Некого эксплуатировать. Они работают и работают и работают. И я, кстати, должна сказать, вот, когда я участвовала в проектах, так сказать, когда ты работаешь вроде как на себя, тебе надо сделать проект, и чем быстрее его ты сделаешь, тем больше будет твое вознаграждение в расчете на период, так ты эксплуатируешь себя, как никого бы, наверное, не эксплуатировал, потому что себя не жалко. Люди кидаются за подработку, за любую хватаются. Я говорю о среднем.
Да, и поэтому им не хватает времени на то, чтобы подумать, оценить ситуацию, может быть, поучаствовать в каком-то политическом движении, например, в общественном движении, заняться активизмом.
Ну, не только времени, главное, сил. Понимаете?
Сил не хватает.
Если у вас есть время, например, вечером, ну, наверное, вы могли бы в это время заняться чем-то общественно полезным. Но у вас сил нет.
Вы сил нет быть гражданином, получается?
Это тоже один из факторов. Вот это шаткое благосостояние, которым средний россиянин страшно дорожит, оно очень шаткое. Оно требует огромных усилий для его поддержания. Ну, конечно, не только это. Мы же не забываем и про репрессивные законы, мы не забываем, что у нас нет исторического опыта ни публичной политики, ни муниципального активизма. Ну, когда вот его вот этот опыт было получить? Какое поколение могло получить опыт, например, работы, волонтерской работы в городском совете? Когда ты приходишь, у нас же все даже публичные слушания, люди же участвовали в публичных слушаниях, были довольно активны. И, кстати, до сих пор активисты вот эти на местах что-то стараются, вот записали обращение недавно активисты Московской области за сохранение экологической, так сказать, обстановки, за сохранение лесов в Подмосковье против застройки. Пытаются, но сейчас публичные слушания фактически отменили, их заменили электронным голосованием.
Да, с публичными слушаниями проблемы действительно.
За пикет тебе уже не просто пальчиком могут погрозить, тебя могут посадить, и хорошо, если на 10-15 суток, а не на 5 лет. Ты не знаешь даже, вот ты, например, там поддерживаешь какие-то организации, каналы, ты не успеваешь следить, а назначили ли их иноагентами, или террористами, или экстремистами, или запрещенными. И как отразятся эти твои переводы. Это тоже, конечно, на людей влияет, понимаете? То есть люди пугаются. И есть еще один фактор, который вот мы сейчас видим, ну, практически при любом протесте проявляет себя. Вот смотрите, жены мобилизованы. Ну, чего они такого незаконного хотят? Большинство из них открыто говорит, что они поддерживают СВО.
Ну, не большинство, а то есть там
по-разному. Ну, не большинство, но значительная часть.
Некоторые там против войны выступают, да, да.
Значительная часть, да. По крайней мере, вот некоторые из, так сказать, лиц движения говорят, что они поддерживают. И что мужья пошли, так сказать, добровольцами. Они хотят справедливости для своих мужей. Вы посмотрите, когда они кинулись сразу.
Да, но их пока же никого из них не задержали, надо отдать должное.
Пока нет.
Задерживают журналистов, которые, например, освещают этот протест, жен мобилизованных. Но не самих жен, вот их пока не трогают. Почему-то вот как раз таки боятся.
Это, наверное, было бы, знаете, уж совсем опасно.
Ну...
арестовывать жену человека, который с оружием в руках на фронте. Ну, можно, конечно, но это риск. Журналист, ради бога. А вот здесь, так сказать, есть некоторые, есть нюансы. Но на них напали, да, пропагандистски всячески. До сих пор их канал, так вот эта приставочка фейк на нем и висит. И вы посмотрите и про них, и про студентов, которые против школы имени Ильина, что говорят? Что это инспирировано западными спецслужбами.
Украинскими
и
западными.
Реально боятся. Люди этого боятся и организационно, что их привлекут за то, что они, так сказать, вражескую точку зрения проводят. И самое интересное, морально боятся. С моральной точки зрения, они боятся, что про них так подумают. Они боятся, а вдруг это действительно непатриотично, что я тут ною. Такие тоже есть. Это вот такой, знаете, прием довольно эффективный. Вы посмотрите, сколько факторов против того, чтобы люди объединялись для протеста. Очень много.
Ну а если бы политическая сила, например, какая-то была, которая способна была объединить, и вообще может ли она находиться за границей или точно она будет только в России? И вообще только люди, находящиеся в России, смогут влиять на перемены в стране?
Ну я выскажу свое мнение. Политическая оппозиция, находящаяся за границей, может вести агитацию, информационную работу, наверное. Но, конечно, стать силой, чтобы консолидировать такое общество, как российское сейчас, только силами, находящимися за границей, по-моему, это фантастика. То есть, конечно, должны быть люди, которые здесь, которые не уехали. Только так они могут вызвать доверие. Ну, как вот мне кажется, по крайней мере.
Анна, вы еще проводили исследования среди молодежи. Какие у них настроения? Влияют ли пропагандистские нарративы на их мировоззрение? Или все это как-то мимо проходит? И вот вы сказали вот про патриотизм, что есть такая моральная дилемма. Человек боится, что вдруг это не патриотично, например. Что его называют агентом западных спецслужб. Вот что делать, угу. как на меня посмотрят знакомые. Вот что для молодежи патриотизм? Это лояльность власти или нечто другое?
Ну, я сразу скажу, это исследование проводилось весной и летом 2022 года, и планировалось оно раньше, и вопросов, связанных со СВО, мы не задавали, но вопросы патриотизма там обсуждались. И в фокус-группах, и в интервью, и в одной из анкет можно было вот по этим данным довольно-таки обширно понять, что молодые люди до 25 лет, у нас была выборка, думают о патриотизме. Ну, однозначно, конечно, они не соединяют лояльность к власти и патриотизм.
Не соединяют.
Патриотизм – это любовь к родине, причем довольно подробно в фокус-группах объяснялось. Это любовь к языку, это бережное отношение к наследию, к истории, бережное отношение к истории не только не включает,
под
но и исключает
да.
выбрасывание из истории трагических страниц, потому что трагедия – это очень важная часть истории. Если страна это преодолела, это повод для гордости, а не для замалчивания, например. Вот такие тоже есть настроения. Вот есть такой момент, явно трудно было молодым людям ответить, если страна в опасности, вот, патриотично или не патриотично поддерживать правительство, да, во всем. Вот здесь есть, было расхождение. Было расхождение, но общее мнение такое было, что нужно каждый раз думать, да, каждая ситуация индивидуально, нужно хорошо анализировать действия правительства. То есть мнение о том, что все, что идет от государства, однозначно хорошо, такого мнения не было. Хотя вот сказать, что эти настроения оппозиционные, что это абсолютно нонконформизм, нет, ни в коем случае я не скажу, мы вполне умерены. Но право человека на мысли, право человека на разнообразие информации, право на индивидуальный выбор – это очень такие вот явные, понятные и необходимые ценности, которые вот молодежь, ну, проявляла.
Ну, традиционные ценности, вот они. Что включает в это понятие?
Ну, не все понимают, что это.
Ну,
я сразу
мы тоже,
скажу.
Да, не всегда понимаем. Но...
Не все понимают, что это. То есть, кто
каждый
говорил, что это
смысл.
Традиции семьи. Вот традиции семьи собираться вместе, например, вот помладше, да, вот 16, 17, 18 лет респонденты обычно говорили, это традиции семьи собираться вместе. Или традиции страны, в целом, да, причем часто говорили, что многие традиции народные забываются, особенно региональные какие-то традиции. Ну, особо продвинутые говорили, а традиционные ценности – это то, что в телевизоре ругают.
Ругают.
То есть запрещенные ЛГБТ, да, там вот, угу. Вот все, что, так сказать, ругают в телевизоре. Но... В основном молодежь, ну, надо сказать, что они вообще уже довольно сдержанно говорят, они уже научные, да, что надо выбирать слова, но тем не менее у них абсолютно, скажем так, ценности модерна, современности даже, даже постмодерна, современности. Индивидуальная свобода, семья – безусловная ценность, причем интересно, что вот у моего поколения не было это сформировано, наверное, нужно было бы, но не было этого сформировано, что семья – это дорогое удовольствие. Это не просто дорогая ценная вещь, это еще ну, явление, событие в твоей жизни, но это еще и дорогое удовольствие, что семью надо заработать. Но в семье важны не формальные связи, а в семье важны отношения. Детей, да, хорошо бы много, но это выбор каждого, и родители должны понимать, что они могут дать своим детям и материально, и морально, сколько времени им уделить, как их воспитывать, какое развитие они могут им дать. Это огромная ответственность.
Ну и дорогое удовольствие, опять же, да.
И дорогое удовольствие. Поэтому вот такая многодетность бездумная – это безответственность.
Вот, почаще бы это напоминать чиновникам нашим, которые это пропагандируют, особенно Кузнецовой, Львовой Беловой Марии, которые...
Ну, Кузнецова, может быть, знает, о чем говорит. Она сама многодетная мама, и она как-то с этим справляется.
И Львова Белова, вне всяких сомнений. Но там нет, не отмечено, что это как-то не так дешево, и не все далеко могут себе это позволить, особенно молодые люди без социальных лифтов. Они в целом видят свое будущее в России, или хотят уехать вот в связи со всеми событиями?
Ну, большинство видят будущее именно в России.
Ага.
Но очень плохо относятся к... Ну, они вообще плохо относятся к ограничению выбора, скажем так. Вот, поэтому вот очень многое из сегодняшнего, конечно... не сочетается с базовыми ценностями молодежи. Они хотят выбора. Они хотят остаться в своей стране, но не потому, что у них нет выбора, а потому что они этого хотят. Они не возражали бы, ну, большинству, по крайней мере, попутешествовать, может быть, поучиться за границей, поработать за границей, получить определенный опыт и выбрать осознанно, сознательно.
Ну.
Вот это такое вот массовое такое. Скорее всего, они говорят, скорее всего, я останусь в России. Я люблю свою страну, я люблю свой язык, мне здесь хорошо.
А власти они доверяют? Какие у них отношения? Ну, вначале вы говорили, что все-таки более скептически относится молодежь к властям.
Ну, тут по-разному.
По-разному. То есть просто интересно, вот вы сказали, было, например, такое понятие «непоротое поколение», когда люди вообще ничего не боялись, вот они выросли уже в свободной стране, как это принято называть. А сейчас вы сказали, что они уже научены, выбирают слова, какие можно, какие нет. То есть они больше такие карьеристы, наоборот, конформисты.
Ну, я бы не сказала, что они сильно карьеристы, просто они как бы впитывают то, что вокруг них. Потому что это люди, родившиеся в этом веке, и уже они в школе, в вузе получили определенные, ну, им объяснили потом за те уже полгода, который прошел там, 24 февраля, там, и некоторые наши группы проходили летом 22-го года, они им уже объяснили, они читают соцсети, они мессенджеры читают, все они прекрасно понимают, да, там, телеграм-каналы читают. У них нет, вот я не увидела какой-то острый оппозиционный, есть оппозиционно настроенный, с левыми идеями, есть с идеями социальной справедливости, с либеральными идеями, то есть с идеями свободы такой, в общем, гражданской и рыночной, да, есть. Они, конечно, скептически относятся.
Но их меньшинство получается.
Критично относятся.
Критично.
Остальные не формулируют свои отношения, там прямых же вопросов не было. Они стараются жить параллельно.
Угу. Да, параллельно. Ну, в принципе, мне кажется, не только они. Вот, Анна, все-таки, если обобщить про российское общество, про его потенциал к протесту, даже не к протесту, но вот какой-то гражданской солидарности, большей активности. Вы сказали, что он сейчас задавлен, но что может стать триггером вот в этой ситуации? Вот смотрите, когда, помните, когда была мобилизация, частичную мобилизацию объявили, которая, кстати, до сих пор, ну, вроде бы как не закончена, по крайней мере, указа не было. И тогда нельзя сказать, чтобы были большие протесты, но были протесты в Дагестане. Такие очень яркие,
да.
Где выходили жены, просто они...
В Тыве и Бурятии было немножко еще
да,
тоже.
Да, они преграждали автобусы своими телами, чтобы, ну, своих мужей не пускать на фронт, чтобы их никуда не увезли, именно в национальных республиках. Но, вероятно, там был такой серьезный набор, мягко скажем.
Ну, там в несколько раз больше
да.
В процентном отношении. То есть вот в этих регионах бедных от 2 до 5,5% забирали, а по России чуть больше 1% в среднем забрали. То есть как раз была сделана ставка-то на бедные регионы, на удаленные регионы.
Ну, конечно, чтобы деваться было некуда.
И не тронули регионы изначально с такой репутацией более протестных. Меньше тронули, значит.
Предусмотрительно, скажем, прямо.
Нет, все очень, многие вещи очень виртуозно делаются. Ну, не то, что в развитии общества, а вот в смысле манипуляции, это прям вообще все отлично.
Ну, то есть вот должна случиться какая-то катастрофа, опять вторая волна, возможно, мобилизации, или что, чтобы общество возвысило свой голос против вот происходящего? Или нет, все-таки этого не случится? И... Ну, то есть должна какая-то катастрофа случиться или просто вот какая-то возможность действий, и все-таки люди больше склонны все равно будут к безопасному протесту?
Ну, трудно так прогнозировать.
То есть ждет ли общество
Другое
каких-то
дело...
перемен, и общество готово стать субъектом именно перемен, а не наблюдателем, чтобы потом локти не кусать?
Ну, у нашего общества вообще как-то очень мало опыта. Быть субъектом перемен. Вроде в перестройку казалось вот-вот-вот сейчас, да, но как-то очень быстро из субъекта все превратились в зрителей, а потом в обрадованных потребителей, ну, сначала в зрителей, потом, значит, в людях, озабоченных выживанием, а потом уже в потребителей, да, в 2000-е годы. А, вы знаете, очень часто любят цитировать Пушкина «Народ безмолвствует». Вроде, да, вот народ, вот видишь, он безмолвствует. Но у Пушкина же он безмолвствует в ответ на что? В ответ на призыв славить следующего царя. То есть кричите «Слава государю!», а народ безмолвствует. И это молчание, оно... Вот Пушкин же, ну, Пушкин гений, правильно? А это двойственная ситуация. Это молчание вовсе не означает знак согласия. Вовсе не является согласием. Понимаете? Поэтому рано или поздно общество, не общество, но люди, каждый, отдельные социальные группы должны будут стать субъектом перемен. То есть тут два варианта. Либо ты субъект, либо ты объект.
Да.
Спасибо. И в конечном итоге, да, и перемены все равно будут. Другое дело, что предсказать я уже теперь не берусь. Во-первых, действительно сложно, а во-вторых, сейчас предскажешь, и это окажется статьей.
Да,
но не в журнале.
Спасибо огромное, друзья. Анна Очкина была персонально ваша. Не забывайте заходить в журнал «Дилетант» и покупать книгу «Начнем с Высоцкого» или «Путешествие в СССР», чтобы поддержать канал «Живой гвоздь», друзья, потому что там герои книги звезд советского кино, театра, литературы, автор показывает их реальную жизнь на закате советской эпохи с их проблемами, противоречиями, общениях с властями, как они повлияли на культуру того времени. И если вы хотите поддержать «Живой гвоздь», можете также отправлять пожертвования по QR-кодам на экране. Ну, а мы скоро увидимся. До скорых встреч. Пока. Анна, спасибо большое. До свидания.
До свидания.